Всем здравствуйте! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня грозы нет, поэтому мы по техническим причинам можем выйти в эфир с Натальей Зубаревич. Наталья Васильевна, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень приятно с вами пообщаться.
Я тоже вот только хотела сказать, давно не виделись в эфире, вот наконец-то увиделись. У меня для начала два таких вопроса, не имеющих практически отношения к программе, но первое точно, и такие на уточнение. Во-первых, я тут готовилась к программе и обнаружила, что существует несколько телеграм-каналов, которые подписаны вашим именем.
Можно? Ой, как вам спасибо, потому что я собиралась с этого начать. Уважаемые слушатели, это не я. У меня нет вообще телеграм-каналов. А мне подружка прислала, я ошалела полностью, какую-то рекламу, где как бы мой голос говорит о том, что подписывайтесь на мой канал. Это не я. Это искусственный, видимо, интеллект генерит какой-то голос на меня похожий. Поэтому простите великодушно. Я не знаю, кто эти люди. Там нет обратной связи. Я не могу сказать «фэ». Я ничего не могу. Поэтому, ну, жертва аборта. Ну, что теперь делать? Ну, вот так, да. Это не я.
Вот, я знала, я догадывалась и знала, потому что я открыла эти каналы, посмотрела и поняла, что вы не можете такое писать. Ну, просто
Но
нет.
это нельзя закрыть. Я не знаю, как это сделать. Там нет обратной связи.
Наверное, можно пожаловаться на эти каналы. В общем, все, кто нас слышит и смотрит, пожалуйста, имейте в виду, что у Натальи Зубаревич нет ни одного телеграм-канала, поэтому если вы видите телеграм-канал, подписанный Натальей Зубаревич, я вам советую пожаловаться на него телеграмму, чтобы его закрыли. Если и когда у Натальи Зубаревич появится телеграм-канал, поверьте мне, вы узнаете об этом по как минимум из наших эфиров. Но,
Ни
видите,
за
не
что,
появится. Не
ни за
появится.
что.
Вот. Имейте в виду.
Люди, которые публичные, это их способ проживания. Мой способ проживания – ходить куда-то, рассказывать что-то, и упаси Господь, никакой активности от меня лично. Позвали – пришла.
Вот мы и позвали.
Не пришла. Поэтому вот это базовый как бы способ существования. Меня нет ни в Телеграме, ни в Фейсбуке, ни в WhatsApp, нигде, то есть это ВКонтакте. Это не я.
Все. Определили, ответили на важный вопрос. Второй вопрос, ну, тоже на уточнение. Правильно я понимаю, что сейчас вот у нас какое? 11 июля. Значит, прошло полгода. Значит, есть какие-то цифры новые.
Май, май.
Ура, ура, отлично. Давайте просто я тогда спрошу вас, может быть, что в этих цифрах вас, не знаю, удивило или за что глаз зацепился, вот чтобы вы сказали, что вот это какая-то интересная цифра.
Очень. Я, поскольку каждый месяц считаю, январь, май, март был такой победный-победный первый квартал. А к маю, мама ты моя, ну, очень многое стало тормозиться. Мы с вами в 2024 году, видимо, к концу года, все-таки увидим завершение этого восстановительного цикла, когда упал, отжался. И уже начало влияния факторов, которые тормозят развитие российской экономики. Январь-май стройка 3,5%, а вовсе не 8%, как было год назад, в 23-м. Январь-май ввод жилья 1% роста, а вовсе не 7,5%, как было в прошлом году. И когда прут два фактора, два как бы индикатора, невероятным образом, и убейте меня, я этого понять не могу, прет динамика инвестиций плюс 14% в реальном выражении. Что случилось в доме Облонский? В прошлом году было под 10. В первом квартале этого года 14. Мама, куда вы еще доинвестировали? Давайте так, я
Ну, то есть это не в
подумаю.
стройку. Вот раньше мы думали, что это
Во
стройка.
все инвестиции – это оборудование, строительство, все-все-все, что вы как бы вкладываете в развитие. Поэтому я обалдела от первого квартала. Очень хочу подождать полугода, но пока боюсь что-либо комментировать, потому что цифра, которая меня кирпичом по голове ударила. Не удивила динамика доходов населения, эти 5% в реальном выражении. Слушайте, знаете что? Не то, что удивило, я этого ожидала. Но когда вот во всей своей ясности это проявляется, у эксперта, он же сволочь, да, появляется чувство глубокого удовлетворения. В прошлом году рублях, без учета инфляции, заработная плата выросла больше, чем на 14%. А в январе-апреле, это последние данные, она выросла на 19%. Прям гонка зарплат ускоряется. Все ожидали, дорогой Росстат подтвердил. С промышленностью сложнее, потому что коллеги, очень уважаемые коллеги из Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, извините за долгое, но я называю полное название из уважения к структуре. Они все уже говорили, что третий-четвертый квартал промышленность в 2023-м начала потихоньку тормозиться. Первый квартал то же самое. И вдруг в мае какой-то непонятный рывок. В результате добывающая промышленность, чего мы и ждали, не растет, но около нуля, там 0 с копейками процент. А обработка почти 9%. Я стала разбираться, что случилось. Ведь, в принципе, эти темпы выдержать невозможно. У вас нет рабочей силы. У вас куча проблем с оборудованием. А прет и прет. И когда я полезла смотреть, какие же регионы ушкорились относительно первого квартала, например, к январю-маю, да все та же оборонка. Вот как бы, ну оно родное. Когда Курган вам демонстрирует рост на 38% в обрабатывающую промышленность, вы же понимаете, какие боевые машины пехоты рядами и колоннами выходят из ворот Курган-Маш-завода. И глядя на остальное, это будет похожий Киров, это будет, судя по всему, Брянск. Мне еще надо поковыряться, я жду полгода. Потому что в большинстве регионов динамика обработки начала, она продолжает расти, но не так быстро. Но уже нет работников. Уже некуда расти, мощности загружены полностью. Но есть места, где выпуск, давайте я правильно выговорю, а сейчас учила-учила, сейчас вспомню, да? Прочие металлические изделия выучила. В Росстате, да? Ох, как хорошо идет, да? И машины и оборудование, кроме легковых, там, грузовых, тоже. А как прет электроника, оптика. Ну, вот знаете что? Кому война, а кому мать родна? И российская статистика при всех, как бы, ну, недовольствах очень многих по поводу ее качества показывает, что где-то уже может тормозиться, а где-то прет и прет. И это где-то мы знаем, как называется. Учите словосочетание «прочие металлические изделия», и вам все будет понятно.
А когда мы говорим про рост зарплат, то это тоже вот в ВПК или это везде рост
Все.
зарплат?
Эта гонка уже везде. Я смотрела региональную дифференциацию, и если в 23-м, особенно в первой половине 23-го, я видела четко, да, как прут регионы ВПК, то сейчас выравнивание происходит. Что произошло? Слушайте, ну вы уже утащили к себе в оборонные заводы немыслимое количество работников. А что делать остальной экономике? Чтобы удержать тех, кто работает на этих предприятиях, надо тоже повышать заработную плату. И эта гонка теперь тотальна про все.
Но объясните мне, может быть, я неправильно понимаю, если государство так возгоняет зарплаты и стоимость, там, например, произведенного, то хвостом, как комета, за этим всем должна бежать инфляция. Я правильно
Ах
понимаю?
ты да, как же вы правы. Ну, во-первых, там много факторов. Инфляция ускоряется. Мое сочувствие Центробанку. Но он ничего не может с этим сделать, потому что основные рычаги снижения инфляции за пределами компетенции Центробанка. Он не может сказать бюджетным расходам, а давайте-ка вы не будете столько тратить на военные нужды. Это не его компетенция. Там, где он может, он пытается, но не получается. Факторов масса. Базовый фактор, важнейший, рост потребительского спроса. Второй факт. начала потихоньку сокращаться, как бы, то, что мы называем объем импорта. Мы же очень много ввозим. Очень разные цифры. По Федеральной таможенной службе сказано, что за январь-май импорт сократился на 4,5%. А вот когда до этого публиковались данные китайские, таможни китайской, они говорили, что вывоз из Китая в Россию в марте и апреле, не за январь-май, а в марте-апреле сокращался на 9-10%. То есть праздник был, потом до многих дошло, что предупреждения господина Байдена могут реализоваться ваши проблемы,
Подождите,
и
а
весной...
Китай-то что, с долларом не работает? Какая ему разница-то?
Как это? А вторичные санкции на банки, которые обслуживают транзакции?
То есть
Нет.
Китай
Поэтому
все-таки
банки первого ряда устроили такой комплаенс, который мало никому не покажется. Но я вам просто вторую скажу. Ну, по Китаю, да, ну, не так много, да, но сокращение идет в марте, в апреле. Мая у меня пока нет китайской таможни, но я не умею туда ходить. Я просто смотрю, что пишут умные люди, которые могут работать с этой статистикой. Но я вам сообщаю, что импорт из Турции сократился на 30%. Чего ж так турки-то нас разлюбили? А вот они, вторичные санкции. И вот смотрите, зарплаты растут, доходы растут, а предложение, прежде всего, потребительских товаров, но некоторым образом снижается. Что будет балансировать спрос и предложение? Цена. Вот вам и инфляция. Поэтому до конца года нет ощущений, что с инфляцией можно будет справиться.
А есть понимание, вот эти возросшие доходы у населения, то есть это дополнительные деньги, не буду говорить, что лишние лишних не
Нет,
бывает,
не лишь.
дополнительные деньги, а на что люди, ну, тратят их? То есть где выросло? На еду, на вещи, на квартиры?
Смотрите, когда мы берем структуру розницы, то, конечно, базовый драйвер не продовольственные товары. Но они же падали в 22-м очень сильно. Не до конца восстановились в 23-м. И сейчас догоняют. При этом растет и продовольственная розница, потому что те, кто раньше жил, ну, совсем скромно, получив дополнительные деньги, вы круг этих людей примерно представляете, да? Вот, они стали просто лучше и больше питаться. Поэтому первое Непрод, второе – еда, а в Непроде очень много чего. Одежда, обувь. У кого-то появилась возможность автомобиль купить. Это значимая часть непродовольственной торговли. Но если по-простому, то делается так. Сначала закрываются кредиты, которых у вас не один, не два, а часто 4-5. Вы с ними расплачиваетесь. Улучшается текущее потребление. Потом, ну, если как-то государство подсобило в определенных случаях, видите, как я аккуратно выражаюсь, появляется возможность купить по автокредиту автомобиль. А когда мы смотрим на ипотечное кредитование, сейчас вообще уникальная ситуация. Рынок перекручивается. Вот мне надо дождаться результатов хотя бы 3 кварталов, но уже сейчас видно. Знаете, кто летит вниз? По вводу жилья, а это прочно связано с ипотекой. Москва, Мособласть, Санкт-Петербург, то есть Краснодарский край, как только запахло тем, что льготная ипотека заканчивается, в этих местах умные девелоперы потихоньку начали снижать объемы ввода жилья. Где растет ввод жилья?
То есть они ждут, когда закончится льготная ипотека, чтобы потом
Ну,
ввести
чтобы
жилье.
не сидеть с непроданными квартирами, надо как-то балансировать то, что вы предлагаете на рынке, и то, что покупатель сможет купить. Второе. Где быстрее всего растет ввод жилья? Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ. Места, где либо работает дальневосточная специальная ипотека, она по 2%, кто забыл, и туда пришли уже и федеральные девелоперы, и как-то там все-таки тоже доходы растут, поэтому они раскручиваются неплохо. Но то, что Урал, Северный Кавказ и немножко Волга, слушайте, ну мы же понимаем, кто эти люди, кто теперь может приобрести это жилье в ипотеку. Поэтому география меняется. Она начала меняться в 23-м, мы уже это видели. Потому что, ну, вырос первый взнос с 20% до 30%. Вот, как-то государство начало подкручивать гаечки, а вот после 1 июля рынок будет меняться капитально. Мне нужен, ну, хотя бы третий квартал, а лучше год, чтобы увидеть, какие достаточно серьезные изменения на этом рынке произойдут. И мы четко понимаем, что появился дополнительный круг потребителей ипотеки, которые при резко возросших доходах могут себе это позволить. Но сначала они отдали все кредиты, которые у них там вот так, да, поели, шматья купили, если повезло, машинку по автокредиту. Но фишка состоит в том, что эта страна неубиваема. Вот смотрите, наверное, на этой или на следующей неделе ЦБ поднимет опять ставку. Ну, все к этому идет, то, что ускоряется инфляция. Что делает родной россиянин? Родной россиянин усиливает взятие необеспеченных потребительских кредитов. И если ему банк отказывает, то что сейчас ужесточились критерии выдачи кредита, замечательный наш россиянин идет в микрокредитные организации, под бешеный процент таки берет эти займы. Растут автокредиты. То есть, вы понимаете, страна, в которой бешеная как бы ставка, продолжает считать, что при таком росте зарплат, какой у них есть, они могут этот кредит взять.
Ну, все логично вообще-то на первый взгляд. У меня повысилась зарплата, я могу
Ну
просчитать.
да, вы правы.
Пожалуйста.
Вы правы. И вот эта вот невероятная совершенно кривая логика работает. Бедный ЦБ. Он говорит, что в стране низкая финансовая грамотность. Кто бы спорил, это так. Но у россиян своя собственная рациональность. И с этим ничего нельзя сделать.
А вот эти люди, которые сейчас получили дополнительные доходы, их много, вот мы с вами все это обсуждаем, их можно назвать новым средним классом?
Нет.
Почему?
По правилам определения среднего класса. Это определение состоит из трех критериев. Первое – доход. Важно, но не единственное. Второе – социально-профессиональный статус. Ты не можешь быть дворником, да, который там получает миллион. Социально-профессиональный статус – это ваша позиция в образовании и позиция в работе. И третье – самоидентификация. Вы себя считаете средним классом? Или не очень? В России, давайте я вам страшное слово скажу, очень умно, я его долго разучивала. В России очень низкая консистентность этих признаков. Либо у тебя статус, ты там профессор в провинциальном вузе, но зарплату у тебя плакать хочется, да? И ты себя как бы непонятно считаешь средним классом или нет. Либо ты чисто конкретный в старые времена малиновый пиджак, с баблом у тебя все хорошо, но вот как-то со статусом сильно подкачало, и с образованием от слова никак. Поэтому вот это сочетание компонент в России плохо соотносится. Вот это называется словом консистентность. Я выучила и вам дарю. Но, короче говоря, эти люди стали больше зарабатывать. Но вряд ли по самоощущениям они себя относят к среднему классу. И уж точно по социально-профессиональному статусу они к нему не относятся. Это что-то, это чудо-юдо, да, времен специальной военной операции. Не будем называть его средний класс.
Хорошо, не будем. Консистентность я запомнила слово. Буду теперь так отвечать на вопрос, считаю ли я себя к средним классам. Буду говорить, что есть некоторая проблема в консистентности, когда работаю журналистом в Российской Федерации. Вот. А скажите мне, пожалуйста, вот мы когда говорим все еще про вот эти высокие зарплаты, мы же говорим не только про военку, но и там госслужащих, там, ну и вообще в целом есть ощущение, что, например, в Москве люди реально живут свою лучшую жизнь, потому что у них стало реально больше денег, больше возможностей, там больше предложений, ну и так далее.
Где? Где? Давайте разбираться.
Давайте.
Средняя заработная плата в организации в городе Москве почти в два раза выше средней по стране. Это средняя температура по ГОСПИ. Если вы берете бюджетников, то индексация осенью 23-го была достаточно скромной. Поэтому, да, руководители медицинских учреждений, учебных учреждений, они получают очень хорошо. Знаете, как считается средняя зарплата? Фонд заработной платы, деленный на среднесписочную численность занятых. Поэтому зарплата ректора, руководителя больницы, школы складывается в кучку и делится. Поэтому несчастный профессор в каком-нибудь МГУ, он в гробу видал вот эту среднюю московскую зарплату. У него такой нету. Ну, нету. Хоть стреляйся. Ну, разве что только если на грантах подрабатываешь, да, с грантов ты что-то получаешь, а вставки нету. Поэтому это немножко еще одно чудо-юдо, с которым надо быть аккуратным. Поэтому в Москве по-разному. Силовики выиграли по всей стране. Без дураков. Все, кто связан с оборонными делами, выиграли, безусловно. Те, кто работает на оборонку, нет вопросов. Те, кто сейчас в гражданской обрабатывающей промышленности, тоже очень неплохо, потому что, ну, надо удержать людей. Бизнес вынужден повышать зарплаты. Поразительно, но очень хорошо подросли зарплаты в нефтегазе. Казалось бы, счастья нету. С газом вообще проблемы. Но вот по каким-то неведомым мне причинам именно работающие, не смежники, не те, кто вот занимается вокруг отрасли, а именно в самом нефтегазе, зарплаты тоже поднялись. Поэтому интересное время живем.
А подождите, получается, что если силовики, военка, вот это все выиграло, сколько же они заложили в бюджет-то на это все? Ну, то есть это же какие-то прям очень большие деньги.
Ну, вы же знаете, что на 2024 год расходы на национальную оборону выросли на 67%. Расходы на безопасность национальную так быстро не росли, но суммарно эта сладкая парочка, коровьев и бегемот, да, нацоборона и нацбезопасность, они стоят примерно 37% всех расходов федерального бюджета. Ну и что, печалятся этим людям? У них все хорошо.
Ну так-то и мы не будем печалиться, у нас не
Ну,
поедет.
я завидовать не умею,
Не-не-не.
но я понимаю, насколько это неэффективная структура расходов. Все понимаю. Но имеем то, что имеем.
Окей, ну если большие корпорации, большие компании, там опять же нефтянка, они все могут себе позволить так или иначе повышать зарплаты. Что происходит с малым и средним бизнесом в этой истории?
Честно, я думаю, что 24-й будет переломным. У меня вот через неделю встреча с малым и средним бизнесом. Я из них буду клещами вытягивать, как у них сейчас растут издержки. То есть, по-русски говоря, косты. Еще одно слово дарю. Да ну, вы его знаете, да? И вот как на этих резко возросших костах они могут сохранить прибыльность? Потому что жертвой этой гонки заработных плат будет малый, средний бизнес. У него жира нет столько, чтобы гнать эти зарплаты до бесконечности. Бюджетка, понятно, у оборонки нет проблем. У крупных компаний все же как-то, да. А вот малый, средний бизнес, помимо того, что у него и дефицит рабочей силы нарастает очень сильно, но он не сможет эту гонку зарплат выдержать. Поэтому численно, скорее всего, сокращения большого не будет, там и где-то по МСП, по официальной статистике 11-12 миллионов человек. Но по возможностям выживать он будет жертвой этой истории.
Между разговором о зарплатах, и разговором о налогах я хочу немножко помочь коллегам, и меня попросили порекламировать. Я, безусловно, сейчас буду срочно рекламировать, что вы на сайте Shop Dilettant Media теперь, ура-ура, можете наконец-то купить журнал «Горби», который раньше продавался только в «Новой газете», но нам, к сожалению, заблокировали сайт магазина. Вот, поэтому у нас продается теперь сложно. А вот в «Дилетанте» можно купить несколько номеров. В общем, во-первых, вы покупаете классные журналы, каналы, во-вторых, вы помогаете и «Живому гвоздю», и в-третьих, вы помогаете «Новой газете». Мне кажется, отличное предложение, так сказать, прозвучавшее между зарплатами и налогами. То, что нужно. Давайте про налоги. Тоже не очень понятно. Значит, вот выплаты, которые получают от государства разного рода люди, которые в чем-то участвуют. Конкретно понятно, в чем они участвуют. Это же штука, которая не облагается налогом. Я же правильно понимаю? Это выплаты.
Пардон, мы с вами сейчас говорим о новациях 2025 года повышения ставки или о текущей ситуации?
Не-не, текущая ситуация. Вот сейчас.
Значит, довольствие военнослужащим налогами не облагается.
Не облагается. И, соответственно, выплаты на детей, вот это все-все-все, что государство выплачивает, оно как бы не облагается налогом.
Не-не-не, погодите, погодите, мы не поняли. Давайте разбираться.
Давайте.
Есть заработная плата. С нее автоматом выплачивается
Понятно.
налог на доходы физлиц, и к ней пристегиваются все социальные выплаты. Социальный фонд и далее по списку, которые догоняют объем этих выплат, ну, под 40% от нашей зарплаты. Не мы, работодатель платит с наших зарплат. Если мы берем помощь, соцвыплаты, это не ваша заработная плата, поэтому налогами она, конечно, не облагается.
Хорошо. Мне важно было это прояснить, чтобы просто было понятно, что это вот чисто деньги, которые люди получают, и ничего с них не выплачивают. А расскажите мне, пожалуйста, вот тоже не очень понятно, подоходный налог. Вот он, вот все его заплатили в апреле. Уже есть, наверное, по нему данные, вот за 2023 год. Как там с
Плюс
цифрами?
14%, все было уже в феврале известно.
Все
Налог
хорошо.
на доходы физлиц в рублях за 2023 год вырос на 14%. Правда, налог на прибыль вырос на 28%. 2023 год был неплохим для российского бизнеса. Но 14% это ровно столько, насколько в рублях выросла номинальная заработная плата в организации. Вот все совпало.
Тоже я, ну, видимо, плохо в этом разбираюсь, а есть же еще теперь такая штука, как самозанятые. Их раньше вообще не было, а теперь их дофигища.
10 миллионов.
Вот, а их
10
как считают?
миллионов. Они платят либо 4% с той суммы контракта, которую они заключили с физическими лицами, и куча людей устроилась самозанятыми. Благо легко на налоговый сайт зайдешь и теперь сдает квартиры по Москве, по Краснодарскому краю, квартиры дачи, по Питеру. И мирно тихо платит 4% и не заморачивается, потому что никакой участковый к тебе не придет и не скажет, что у тебя там нелегалы живут. Если вы работаете с юрлицами, вы платите 6%. Очень щадящая схема. 10 миллионов человек уже подключились к этому режиму, но платят налоги только 2. То есть показывают доход, неправильно сказала, только 2/3. Что делает треть? Загадка природы. Им нужен статус. А я даже знаю, что они делают. Статус самозанятого – это легальная занятость, что позволяет вам претендовать на пособие на детей из малоимущих семей. И весь Северный Кавказ побежал регистрироваться самозанятым с тем, чтобы получать пособие на детей для малоимущих семей. Они там особо ничего и как бы не зарабатывают, но ж зарегистрированы. Сейчас эта ситуация меняется. Минтруд после полугодового размышления решил проблему. Он сказал, что вот вы должны за год заработать не меньше 2 МРОТ. Минимального размера оплаты труда. Это сейчас 19 тысяч. То есть вы под 40 тысяч должны показать, что вы заработали. Если у вас этого нет, идите нафиг. Ваш статус ничего не стоит. Ну вот как-то так. Это борьба между государством и ушлым населением, которое хочет это государство подоить. Нормально.
Ну, согласитесь, население, конечно, умудряется вообще делать дофига всего. Вот пенсионеры же тоже.
Креативно, невероятно.
Слушайте, они же вот взяли, ушли на пенсию, значит, уволились, точнее, потом
На
по
3 месяца.
пенсии, а потом вернулись на работу.
И таки все так делают. А вы думаете, это родное государство, которое сказало, что теперь будет пенсионерам работающим индексировать пенсию? Она просто так, что ли, это сделала? От гуманности и человеколюбия? Ну, сейчас все брошу. Ну, сейчас все
Заботы о
брошу.
пенсионерах, ну,
Там
Наталья Васильевна.
два фактора. Фактор первый. Дикий дефицит на рынке труда. Надо привлечь людей старше, ну, молодого, так называемого молодого пенсионного возраста. Ну, плюс 5 лет к пенсии. Фактор второй. Так вы ж, сволочи, не индексируете мне пенсию, что я пойду? Поэтому проиндексируй только за год. Не с 16-го года, когда перестали это делать, а за один только 24-й год. Ну, как бы мы добренькие, но не очень так, аккуратненько добренький. Потому что иначе вы получаете пенсионера работающего, который работает 9 месяцев, увольняется, 3 месяца сидит, потому что это срок для пересмотра пенсии, получает пересмотренную пенсию и опять устраивается на работу. Так вот, чтобы эта сволочь работала круглый год, за 24-й год ему пенсию проиндексируют. Посмотрим.
То есть до такой степени не хватает людей, специалистов, что вот они даже это решили сделать.
Но эта гуманность, она очень циничная, она очень понятная, что вы хотя бы работали круглый год, а не уползали на 3 месяца пересиживать, да, пока он пересчитает пенсию. Ну, как-то так.
А вот мы говорили в 22-м году точно, говорили, что ну все, сейчас, значит, все закроется, все из России уйдут. Активно обсуждали, что нарушены цепочки поставок, что сейчас будут большие перебои, значит, с комплектующими и так далее. Вот прошло, ну, 2 года, считайте. Что можно сказать за это время, насколько там восстановилось, не восстановилось все?
Смотрите, я, во-первых, уже каяться устала, потому что я была тем же человеком, как и многие, да, который пел про этот паровоз в 22-м году
А,
весной.
я уже забыла, но мы просто
А,
обсудили.
я, тем не менее, пела, пела, да, рвала на себе волосы, вернее, их остатки. Ну, как-то да. К осени, к зиме стало понятно, что мы вообще-то ошибались. Я покаялась. В 23-м году я уже каялась как раз. А теперь пора перестать дергаться, кричать и рвать на себе остатки волос, а просто внимательно смотреть, что происходит. Итак, куча параллельного импорта, это было совершенно гениальное решение российских властей, куча людей, которые умеют в России делать этот параллельный импорт, довольно быстро настроили более сложные цепочки. Вот это ровно как самозанятые, которые хотят урвать у государства, да, и, соответственно, государство, которое хорошую программу приняло, но видит, что что-то там кривовато. Вот с этими цепочками ровно то же. Когда стало понятно, что Россия преодолела барьеры санкций, западные страны начали достраивать эту систему. И как наш Минтруд? Два мрота. Он свое дело сделал. Так также американская администрация сказала, а мы будем вводить вторичные санкции. Сейчас мы с вами видим, что все эти цепочки типа есть, но объемы импорта сокращаются. Значит, появилась некая, ну, может, не очень большая дубина, которая меняет дизайн вот этой уже сложившейся схемы. До какой меры поменяют, мы не понимаем. Можно ли будет дальше гнать через Казахстан, Киргизию? Да можно. Просто вместо трехходовки будет семиходовка. А это означает, что ваши издержки, помню слово «косты», увеличиваются. Сколько вы выдержите, кто как. Кому остро надо, будут, если у вас комплектующих нет, то встает оборудование, но будете платить столько, сколько надо. Но это дороже, дольше. И опять схема начинает пошатываться. Она не умерла, она пошатывается.
Интересно, ну то есть, во-первых, это означает, что за часть товаров или услуг мы, как потребители, будем платить больше,
Да.
если
Но
трех.
опять же, это можно, цену можно задирать до тех пор, пока у нас растут доходы. Потому что мы менее чувствительны при растущих доходах к возросшей цене. А Ну, вопрос, а как долго у нас будут расти заработные платы? Не, выплаты населению в виде всяких этих пособий, они уже зафиксированы, люди это получают, это не маленькие деньги, но главный драйвер роста доходов – заработная плата, уже не пособие. Ну, давайте так, сначала отвалится малый и средний бизнес, потом будут уже считать издержки гражданские сектора экономики. И только один военно-промышленный комплекс, как гордый орел в небе, будет наращивать заработную плату до тех пор, пока бюджет будет наращивать расходы на национальную базу. Когда он это закончит делать, ни вы, ни я не знаем.
Ну, такое ощущение, что ВПК просто возьмет и поглотит все, что как бы вот ты бежишь
Слабо, слабо,
оборонку, где бы ты ни работал.
слабо. Слабо. Но вот эти страхи под пробешенную милитаризацию экономики, ну, во-первых, в российской власти есть умные люди, которые понимают, что только благодаря рыночному характеру экономики удалось перестроиться. Если все вы чертовой матери милитаризуете, а это по факту, ну, полуплановая экономика. Тебе дали госконтракт, ты его обязан выплатить, тебе там посчитали цену, я не знаю, как они сейчас считают, когда это было себестоимость плюс 10%, да, на тебе, ну, как это, на ковришке. Не знаю. Тогда российская экономика грохнется, и все. Поэтому я не думаю, что это будет вот именно так, прямолинейно. Что-то подгребут, это мы видим по деприватизациям, что-то в свой периметр включат, но сказать, что вот швейка, пищевка, цветная металлургия, да даже черная металлургия, она вся частная, кроме спецсталь. Вот тут тупо пойдет под государство. Но если хотите самоубиваться, флаг вам в руки. Самоубьетесь.
Ну, если ты не Аэрофлот, то как бы тебе не будут помогать.
Погодите, ну вот смотрите, когда распределяли деньги помощи, это было, боюсь соврать, но это было очень много, сколько-то сотен миллионов рублей, да, поддержка. И дали не только Аэрофлоту. Получила СС, на Уральские линии. Да, пропорции были, конечно, в сторону Аэрофлота, вы правы. Но, тем не менее, поддержка отрасли была распределена по многим компаниям. Это правда.
Ну, это, наверное, еще в ковид случилось, когда
Да,
все.
это ковидная история, вы правы. Нет, и подождите, погодите. 22-й год, когда грохнулись международные перелеты, когда были проблемы с самолетами, была выделена очень круглая сумма, кстати, из фонда нас благосостояния, на поддержку авиатранспорта. И эти деньги получил не только Аэрофлот, они помогли им в 2022 году продержаться. В 2023 уже этого не было.
Ну, может, в 23-м все как-то научились летать на Камчатку, я не знаю, там еще куда-нибудь, и все начали, и
Ну,
пошли.
сократилось. Во-первых, ну, понятно, что долго держали скромные цены на авиаперелеты, но с января 2024 года цены взлетели, все, авиакомпании сказали, хорош, мы столько не можем. Плюс 30% – это хороший такой, да, инфляционный рост. Потом, ну, как сказать, компании как-то адаптировались. Где-то они оптимизировали сетку полетов, где-то они получают дотационные деньги от бюджета, например, дальневосточные перевозки же дотируются. По-разному. Сокращается используемый авиапарк, там как бы каждая компания рихтует свой способ выживания с учетом водных. Ну, пока летают, посмотрим, что будет дальше.
А вот я не знаю, есть ли, как вы думаете, какой-то способ понять, насколько изношено оборудование в той или иной отрасли? Просто когда там какой-нибудь эксперт говорит, что все, значит, самолеты, все, как-то слабо верится, потому что, ну как он, прошелся по всем авиапаркам, что ли? Как-то
Да
есть
нет.
способ понять?
Во-первых, экспертов мало, во-вторых, они не публичны. Я видела такое очень хорошее интервью Марианы Минскер, бывшего летчика, который, ну, видимо, уже сейчас пенсионер, поэтому более свободен в высказывании. Но он назвал цифру 4-5 лет со скромным каннибализмом, то есть раздербаниванием самолетов на запчасти. с оптимизацией сетки полетов, чтобы то количество самолетов, которое в работе, соответствовало возможностям полета. То есть адаптационный процесс будет. Ну, некуда, как бы, это будет. Но я ни разу не специалист. Я могу только цитировать людей, которых я считаю профессионалами, и мнению которых можно доверять. А то, что носится в безответственных высказываниях людей, которые бла-бла-бла-бла-бла, знаете, не смотрю и не читаю. Я как-то, у меня санитарный кордон на информацию и фильтр так хорошо отстроен, что у меня давно лист профессионалов, которых я смотрю, читаю, и люди, которым можно доверять. Их немного.
А вот вернемся к ВПК. Понятно же, что даже если, условно говоря, завтра все закончится, ВПК же не может вот так остановиться.
Оно и не будет.
А как тогда будет? Кому оно
Слушайте,
будет
у
нужно?
нас пустые арсеналы. Страна, которая окружена врагами со всех сторон, будет пополнять эти арсеналы.
То есть
И
это
это
еще...
будет не год, не два. И это будет процесс. Поэтому работа для российского ВПК найдется. И это не Советский Союз, когда мгновенно закончились деньги, и вся оборонка осталась без финансирования, потому что в казне денег не было от слова совсем. Мы переходили от плана к рынку. Сейчас другая ситуация абсолютно. Гособоронзаказ, возможно, сократится, если все это, весь этот ужас закончится. Но он будет. Но тогда вы просто из 3 смен перейдете в 2, а потом постепенно из 2 смен, может быть, в 1. Но пополнение арсеналов, очевидно, будет запланировано в бюджете. Ну, тут что думать? Это на уровне здравого смысла.
У нас с вами невольно получилась такая реклама самой стабильной работы на ближайшие лет 10.
Нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Во-первых, это, да, бронь вас не загребут, но это и подписка на секретность. Вы никуда не поедете, даже если вам очень хочется посмотреть мир. Но, во-вторых, сейчас пока так. Но когда острота ситуации уменьшится, ведь зарплату можно не индексировать, а инфляция бежит, бежит, бежит. И вот ваши сейчасшние преимущества потихоньку могут оказаться не столь значимыми. Поэтому работать надо там, где вы видите стабильную перспективу. В российской оборонке она отчасти есть, но длительность этой перспективы, словом, десятилетия, я бы не стала описывать.
Ну, уж не говоря о том, что за рубеж-то могут и не пустить, если работаешь в
Не
оборонке.
пустят, это у вас секретность.
Нет, это не выпустить. А там тут с той стороны тоже могут не пустить после такого. Подождите, ну то есть существуют какие-то отрасли, в которых можно представить себе, что это будет какая-то стабильность на десятилетие. Это что? Ну, кроме нефти и газа.
Ну, вы правы, с газом аккуратнее.
А, да, кроме нефти.
А объем добычи газа сокращается. С сожиженным газом тоже сейчас навешано много чего, и роста, скорее всего, не будет. С нефтянкой относительно стабильно. Да, мы сократили добычу несущественно в рамках сделки ОПЕК+, но Россия с этой иглы вряд ли слезет. Ну, хотя бы длительность моей оставшейся жизни уже точно. Относительно стабильно металлургии, особенно цветная, у нее неплохие перспективы. Медники просто, у них роскошные перспективы. Медь сейчас и золото – два самых востребованных цветных металла. А никуда не денется пищевая промышленность, там, правда, столько не платят. Слушай, ну кушать-то хочется всегда. Мы же себя обеспечиваем. Со стройкой есть вопросы, особенно с жилищным строительством. Но там было столько трудовых мигрантов, что, ну, как бы оптимизация пойдет, скорее всего, по этому пути. Про бюджетку стабильнее ничего не бывает, только вы там не заработаете. Если вас устраивает этот формат, ну, вот я сижу в бюджетном секторе. Меня устраивает этот формат. Это не вопрос зарплаты, а вопрос возможности учить студентов. Поэтому у каждого свои предпочтения. Если говорить о IT, это очень стабильно, это очень надолго. Учите детей программированию. поможет в жизни. Это правда.
Да, про свою профессию я такого сказать не могу.
Журналисты жертвы. Журналисты, политологи, которые не обслуживают уже прям совсем власть, да, то есть по самое не могу. Это, да, это жертвы нынешнего времени, это правда. Искренне сочувствую.
Нет, все нормально. В смысле того, что зато можно в зеркало смотреться, и все нормально в этот момент. Все хорошо. Я, знаете, что хотела еще, у нас есть 10 минуточек. Вы сами упомянули, вот когда меня переспрашивали про другую шкалу налогов, которая вот у нас приняли в 2025 году будет. А зачем они это сделали?
Пополнить федеральный бюджет. Ответ из трех слов. Потому что все дополнительные поступления налогов пойдут в федеральный бюджет. Регионы с этого ничего не получат.
Ну, вот это, кажется, самое обидное, казалось бы.
Ну как, а у вас, вам же надо поддерживать обороноспособность страны? Все должны сплотиться. Вот сплачивайтесь вашим НДФЛом, а бизнес сплотится возросшим налогом на прибыль, а малый бизнес сплотится тем, что с него теперь будут брать НДС, который чисто федеральный налог и туда пойдет. Короче, задача настолько понятна, и как бы ее там ни припудривали, она тупая, просто как проза жизни. Федеральному бюджету нужны деньги, и вы их заплатите.
Отлично, прекрасно просто. Еще хотела вот о чем спросить. Вот про цифры, про которые мы с вами так много говорим и про которые вы всегда много говорите, вы периодически говорите, что вот эти вещи мы считаем по международным методикам, а эти вот, а какие вещи мы все еще считаем по международным методикам, или ничего не поменялось, и вот как
Ничего не
что-то.
поменялось. Безработицу по международным методикам, ВРП стандартное, другое там, что там подкручивают, через дефлятор, там, ну, там много способов. Но суть в том, что это у нас в базе, да, в обследованиях и в расчетах Росстат перешел до конца 90-х на международные методики. А дальше начинаются детали, в которых может крыться дьявол. Но там надо очень тонко, аккуратно разбираться. У нас очень плохая статистика миграции, это беда. Но это связано с тем, просто как мы регистрируем людей. У нас сложные проблемы со статистикой доходов, но это не проблема, что мы вне в международных методиках. Обследование бюджетов домашних хозяйств ведется по международным методикам. Детский вопрос. Если у вас 60 тысяч домашних хозяйств на всю страну, вы регионалку-то как там поймаете? Ну как? Вот так.
Подождите, 60 тысяч
Домашнее хозяйство, обследование бюджетов ведется, из которых потом рассчитывается динамика и структура доходов населения. Это тупо мало. Это тупо мало. Их должно быть больше. Но вот сколько денег дали Росстату, настолько он эти проводит обследование. Есть очень хорошие обследования, связанные с условием и уровнем жизни, они раз в 2 года проводятся. Вот убейте меня, я ни разу не кину камень в Росстат, потому что я уже устала говорить, это самое низкооплачиваемое федеральное ведомство. Это структура, на которой экономят в первую очередь. И структура, на которую давят со страшной силой. Поэтому я очень уважаю коллег из Росстата, но они живут в тех условиях, в которых живут.
Знаете, вот из того, что вы говорите про Росстат из одного интервью в другом, и вообще из того, что вы говорите про цифры, я делаю вывод, что в Росстате сидят очень умные люди, которые, да, возможно, здесь они не могут дать такую цифру, но они ее покажут через другую цифру. Или вот так вот, или вот так вот.
Если ты профессионально работаешь с цифрами, ты поймаешь, хотя бы частично. Ну, бывают такие грубые вещи. Вот я не понимаю, как выросли инвестиции на 14 с лишним процентов в реальном выражении. Ну, убейте меня, не понимаю. Но я пока никаких камней бросать не буду. Я подожду динамику полугода, 3 кварталов, там, квартальные измерения. Потому что, ну, объясните, пожалуйста, как это?
Подождите, а вы не понимаете, во что инвестировали или
Я
откуда?
посмотрела все регионы. Прет Москва, прет Питер, у которого появились в бюджете дополнительные деньги. Продолжает Динамика хорошей инвестиции на Дальний Восток. Ну, слушай, ну 14 с лишним процентов в реальном выражении. Где деньги, Зин? У меня простой вопрос. Где деньги, Зин? Откуда? Поэтому вот тут у меня есть сомнения. Большие.
А Дальний Восток, который тоже мы не раз уже упоминали в этой программе, есть такое ощущение, что стал жить прям сильно по-другому за последние годы.
Да уже расслабьтесь. Там деньги инвестиционные прут Транссиба-БАМ. Я уже устала повторять, что в советской истории, в постсоветской, было две дороги жизни. Одна шла через Ладогу, из Ленинграда, а вторая идет сейчас из европейской части России на восток, потому что мы и вывозим туда, и импортируем через это. Это дорога жизни. И большая часть инвестиций – это инвестиции в расшивку узких мест по железной дороге. Еще одна группа инвестиций на Дальнем Востоке – это Якутия, там угледобыча, и Амурская область – это газоперерабатывающий завод «Газпрома» и газохимический «Сибура». Ну, вот вам и все.
А почему, кстати, железная дорога? Почему авиации не дают летать нормально, малой и средней авиации между городами?
Вы уголь, как повезете авиации? До 22 года 60% всей загрузки Транссиба были перевозки угля. И как мы полетим с углем?
Ну, я не знаю, может быть, транспортником, но я вообще-то про людей сейчас говорила и транспортной доступности регионов, потому что есть ощущение, что они через Москву летают, хорошо, через Питер иногда и через Екатеринбург.
Есть программа субсидирования местных перелетов. Деньги на нее обычно заканчиваются в августе, потому что это, ну, фиксированная сумма, выбрали и все, да. Есть компания «Аврора», авиакомпания, которая обслуживает именно Дальний Восток, вот такие кросс-перевозки. Но что-то пытаются делать, но денег на это выделяют не так много. Но, в принципе, если вы попали в льготную программу, как мне говорил губернатор Солодов на Камчатке, его родители прилетали к нему, но дело было 2 года назад, прилетали к нему за 14 тысяч рублей билет. Сейчас таких цен не существует.
На Камчатку.
Ага. Субсидированная программа для пенсионеров в том числе. Ну, вот было такое. Сейчас я не знаю, но билеты авиационные в начале года подскочили. Ну, по итогам, вру, по итогам 2023 года выросли на 30%. Продолжают расти и дальше. Сколько стоят субсидируемые билеты? Ну, я никогда в жизни ими не пользовалась, поэтому и затрудняюсь назвать, сколько. Может, ваши слушатели и сообщат, сколько сейчас стоит льготный перелет на Магадан, на Петропавловск-Камчатский, на Владивосток. Я просто не знаю.
Да, ну я, соответственно, тоже никогда не пользовалась, но подтверждаю, билеты стали стоить каких-то вот как крыло Боинга уже в
Да,
натуральную
да.
сумму. И это, конечно, очень. Но я как бы моя боль заключается в том, что в течение долгих лет российские власти закрывали маленькие аэродромы и адски давили малую авиацию. Вот о чем я как раз.
Но там не вопрос малой авиации. Но все-таки из Якутска, если вы сядете там и будете смотреть расписание, что я когда-то делала, летают самолеты в райцентры. Только там чудесная надпись: рейс отложен на неделю.
Ну это же Якутия, там погода такая.
Таки да, таки да. Поэтому, ну, есть вопросы. Но все-таки сейчас есть программа возобновления вот этой местной малой авиации. Насколько она финансируется, убейте, не знаю. Но понимание того, что эти аэропорты как-то должны существовать, все-таки возникает. Все упирается в деньги. Все упирается в деньги.
Все упирается в деньги, а стали люди, на ваш взгляд, просто даже по цифрам, хотя бы чуть-чуть больше доверять друг другу, государству, не знаю, банкам, экономике. Это можно как-то в цифрах увидеть? Или это штука, которая только соцопросами проверяется?
Я не слежу за социологическими количественниками, да, опросами. Я понимаю, что доверие государству все-таки на него сильно влияет ралли вокруг флага, не забываем, да, февраль 22 года, все рейтинги поднялись. По банкам, не знаю, надо смотреть, ЦБ замеряет такие вещи ради интереса. Я знаю только одно. поскольку когда-то участвовала в этом проекте финансовой грамотности. Как она была поганая, финансовая грамотность россиян, так она поганой и осталась. Ну, да такие глюки, такие глупости делают люди. Ну, слов моих нет. А про доверие, ну, спрашивайте социолога. Чего вы регионального экономиста трясете, как
Так
грудь?
экономистов я все время спрашиваю про доверие гораздо больше, чем социологов. Что социологу спрашивают? Они не так расскажут про это в первую очередь. А это же экономисты, которые изучают доверие, это тоже очень важно. Слушайте, вот еще тогда маленький вопрос. А вот давайте помечтаем. А что будет, если в России больше людей, я так скажу, станут вдруг финансово грамотными? Это как отразится на экономике в целом?
Во-первых, они не будут залезать в такую жуткую закредитованность, которая гонит их потом контрактниками на войну. Можно я вот так просто отвечу? Потому что
Абсолютно.
когда у вас 5 кредитов, и вы понимаете, что вы не можете их отдать, семья говорит «вперед!» и пошли. Хотя бы этого не будет. Второе.
Да,
Когда
давайте.
это появится, финансовая грамотность, только тогда, когда люди научатся думать в долгую. Не сейчас надо, сейчас хочу, а потом как-нибудь разберемся. Как? А с умением, да, с пониманием того, сейчас я сделаю это, потом то. Вот эта рациональность долговременная. В России очень трудно устанавливается, потому что черт его знает, что тебе родное государство через год уконтрапупит. Вот в чем очень важная проблема. Живи сейчас. Хочется это или нужно это, покупай сейчас. Бери кредит. Потому что завтра черт его знает, что произойдет. Вот это очень мешает. Потому что финансовая грамотность прежде всего зиждется на том, что люди понимают, что есть будущее, в котором они как-то разбираются и могут планировать. Если у вас завтра кирпич или бетонная плита на башку, не мучьте людей правилами финансовой грамотности.
Спасибо большое. Наталья Зубаревич, в программе «Особое мнение». Не помню, как программа называется. На канале «Живой гвоздь» была у нас. Спасибо огромное. До встречи. Надеюсь, снова в эфирах. Может быть, чуть-чуть поднимем финансовую грамотность людей. Я не знаю. Может, что-нибудь хорошее получится из наших программ. Вот. Но было в любом случае очень интересно. Спасибо большое.
Спасибо, хорошего вам отпуска.